Глава 10. Вот такие дела. Сталинград просыпался. Возле булочных выстраивались длинные очереди. Трамваи, отчаянно дребезжа, развозили рабочий люд по заводам и фабрикам. Позванивая, ехали велосипедисты. Над городом уже плавала под облаками рама, разведывательный самолет противника. Возле речной пристани сидели два матроса. На ленточках их без козырок было четко обозначено золотом, что они не барахло какое-нибудь, а Волжская военная флотилия. Таким и сам черт не брат. Возле ног катались громадные арбузы, из которых матросы выбрали самый большой на расправу. Кажись, сойдет вот этот. Бесплатный. Так режь его, Вася, коли платить не надо. Война. Под ступенями пристани тихо плескалась Волга. А неподалеку, какой уж день, догорала баржа, приплывшая из низовий. Матросы ели арбуз, а корки бросали в воду. Долго и смачно плевались они черными семечками. Но мешал им дым с этой баржи, густо наползавший на Сталинградский берег. Горит. Какой уж денек. Сказывали, что в трюмах селедка была. Астраханская, малосольная. Вкуснятина. Закуска пропадает, отвечал второй матрос. Если бы нам где пол-литра достать, так я бы до баржи сплавал туда и обратно. Уж двух-то сельдей бы выручил для закуски. Слышь, Федя, а вам колбасу вчера давали? Давали. А чего еще вам давали? Политграмоту давали. А из жратвы ничего не было? Сказали, потом давать будут. Может, искупаемся? Можно. Но сначала давай арбузы доедим. До свету не управимся. Гляди, гора какая. Русский матрос все трудности преодолеет. Невдалеке у пристани чуть пошатывался на волне их боевой корабль. Вчерашний речной трамвай, на котором за гривенник катались в мирные дни сталинградцы по Волге, а теперь возле его рубки приладили пушку, снятую с поврежденного танка. Город пробудился. Чуянов, выглянув в окно, сказал жене: «Гляди, она уже здесь, ожидает». «Машина подошла или кто там?» «Овчарка? Это Астра. Ждет, когда я в обком тронусь. Вот тебе и зверь. Вернее, человека бывает». Во дворе соседнего дома на Краснопитерской недавно поставили зенитную пушку. Обнаженные до пояса зенитчики, здоровущие балбесы, до вечера резались в домино, оглашая двор неумолчным стуком костяшек. Из окон высовывались всякие бабки. «Креста на вас нетути! Что за жизнь такая пошла? Ежели не бомбят, так от своих нет спасения. Вы бы не козла забивали, а Эван самолет крутится. Сбейте его. На то вас нету, охламоны несчастные. Вот уже мы генералом нажалимся». «Мы генералов не боимся», — орали зенитчики. «Так мы самому Сталину вот уже». Ночью младший сын вздрагивает от пронзительного воя сирен. Полусонного его уносят в бомбоубежище. Я его так мало вижу. Старшему пошел десятый, и все семейные тяготы легли на жену. Она молодец, не ропщет, внешне держится спокойно, хотя чувствуешь, что нервы ее взвинчены до предела. Чуянов отложил дневник. К нему подошла жена. «Алеша, я долго молчала. Теперь скажу. Ну, ладно, мы с тобой. Но у нас ведь дети. Старик с бабкою. Чужих людей ты спасаешь в Заволжье, а свою семью не бережешь». Понять женские и материнские опасения было легко. «Нельзя!» — жестко ответил Чуянов. «Народная власть остается на местах. Пока моя семья в городе и люди спокойны, начни мы свои манатки паковать, и в Сталинграде сразу решат, что городу пришел конец. Пойми, нельзя. Кончится прямым попаданием или пожаром. Чем бы это ни кончилось, ответил Чуянов жене, но моя семья должна оставаться в Сталинграде. Ох, жестокий ты человек, Алеша, отошла от него жена. Может быть, не сразу сам себе признался Чуянов. Возле элеватора долго и чадно горел состав с зерном. А по улицам, даже не плача, смиренные, какими бывают в горе только русские женщины, матери несли маленькие гробы для своих же детей, которых у них не стало вчера или позавчера. После войны, когда Василий Иванович Чуйков был заместителем министра обороны СССР, его очень побаивались на маневрах. Стоило генералу начать бравый доклад о наступлении, как Чуйков сразу отстранял его в сторону, говоря при этом: «Не лезь, тебя убили. Остался начальник штаба. Я пускаю через мост танки», — решил начштаба. «А мост уже взорван», — вмешивался Чуйков. «Тогда, используя броды, я начинаю фарси. Стоп! В этой реке нет никаких бродов. Я запускаю авиацию поддержки. Твоя авиация разгромлена противником еще на аэродромах. Боеприпасы кончились, а эшелоны не подошли, разбитые на путях танками противника. Склады горючего объяты пламенем». «Как же тогда воевать, Василий Иванович?» «А вот именно так мы и воевали в 42-м». Впрочем, намаявшись в штабах армии Чанкайши, Василий Иванович и сам-то еще не умел воевать, а поначалу больше присматривался, что и как, чему верить, а на что можно и плюнуть. Одно крепко понял Чуйков, что война — это не всегда отчаянная атака с громогласным «ура», и не суворовский «штык молодец». А сама же война иногда преподносит такие коллизии, что ахнешь. Приноравливаясь к делам фронта, Василий Иванович, не в пример иным военачальникам, не гнушался говорить по душам с солдатами-ветеранами, которые протопали от Буга до излучины Дона. Набирался ума-разума от этой серой и многоликой массы людей, которые на себе испытали все ужасы войны. А рассказы их были иногда таковы, что Илья Эренбург вряд ли поместил бы их в свои очерки. Однажды, встретив в окопах лейтенанта Петрова, вчерашнего солдата, носившего на гимнастерке звезду Героя Советского Союза, генерал напрямик спросил его: «Дружище, а что самое страшное ты видел в этой войне?» «На войне все страшно. Ну а все-таки, что больше всего запомнилось?» Он ожидал услышать геройский рассказ о прорыве из окружения или как последние гранаты подбили немецкий танк, крутившийся над траншеей. А вместо этого услышал совсем другое, звучавшее почти мистически, и страшно, и трагично. «Пожалуй, вот зимой 41-го здорово струхнул я. Было это под Калининым. Лежим в снегу, жрать охота, во как. Вечереет, ждем немца, чтобы отстреляться. Вдруг перед нами, на ровной снежной поляне, из леса выходят призраки». «Какие же на фронте призраки?» «Обыкновенные. Головы у всех наголо обритые, как у маршала Тимошенко. Сами жуткие, балахоны на них белые, на ветру развиваются и идут на нас. И пляшут. Но пляшут не по-людски, а как-то заморски. Дергаются, кривляются, кричат. Руки у всех на животе, связанные рукавами. Издали мы их приняли за лыжный батальон в маск-халатах. Видим не что-то другое. И палок не видно в руках. А за призраками немцы. Как же так? — не поверил Чуйков. А вот так. Оказывается, немцы гнали психов. Каких психов? Самых настоящих. Из какой-то больницы для сумасшедших. Ну, тут мы поднялись, дали немакам прикурить, а психам вернули свободу. Обогрели, сухарей дали и обратно всех за решетку, как положено. Вот это и было самое страшное. Многое открывалось Чуйкову как бы заново. И он, профессиональный военный, стал понимать нечто такое, чему в Академии Генштаба не обучали. Даже вопрос о героизме, единоличном и массовом, требовал, кажется, совершенно новых оценок. Люди так устроены, что по-разному воспринимают опасность, по-разному переносят страх. Бывали на войне такие герои, которым выстоять под огнем минометов хоть бы что. Но эти же люди превращались в трусливые тряпки при бомбежках. И наоборот, забившись в кусты под минометным обстрелом, человек поднимался во весь рост под лавиную бомб. Вот поди ж ты и разберись в таких причудах человеческой психологии. А сколько было случаев, когда здоровущие мужики лежали плашмя, уткнувшись носами в землю, не в силах от нее оторваться. И вдруг вставала курносая девушка из санитарок, звавшая их в атаку. А ну, трусы, водку-то жрать да кашу лопать все гораздо. А сейчас что? Вперед! Всем за мной, за родину, за Сталина! Запомнилось Чуйкову, что при отступлении палит под гусеницами танков 4 солдата, и корреспондент фронтовой газеты живописал их гибель как подвиг. Но бывалый боец, уже пожилой, внуков имевший, рвал ту газету на самокрутке. Хреновина все это, говорил он. Под гусеницами танков обычно погибают в двух случаях. Или те, кто бегут от страха, или те, кто решился стоять насмерть. Ну, а эти говнюки просто бежали. Немцы-то и в радость. Догнал их и передавил, будто клопов каких. Я-то ведь сам видел, как они драпали. Василий Иванович Чуйков, ступив на сталинградскую землю, сразу же проявил свой характер. Самостоятельный, непокладистый, даже агрессивный. Получив от Тимошенко директиву на боевое развертывание 64-й армии, Чуйков догадался, что командование фронтом обстановки на фронте не знает. Это были дни, когда передовые отряды 62-й армии с трудом сдерживали противника. Чуйков доказывал дельно. Головные отряды моей армии выгружаются из вагонов, чтобы начать марш к фронту. А хвосты армии и тылы снабжения армии застряли еще в Туле. Вы требуете завтра же занять оборону по реке Цимла, до которой нам пешедралить 200 километров. Вот и подумайте, когда мы там будем. Его стали бояться. Говорили, что заняты. Говорили, что принять не могут. Нигде не добившись разумных решений, Чуйков в оперативном отделе отыскал полковника Рухли. «Сейчас не время, чтобы спорить», — сказал Рухли. «И война не ради соблюдения уставов. Ждать нельзя. По мере разгрузки эшелонов войскам в бой. Тылы подтянутся позже». «Для чего же писались тогда уставы?» «Для мирного времени», — отвечал Рухли. А сейчас пишутся другие, военные. Но теперь их писать приходится кровью. Чернилами-то дешевле, обозлился Чуйков. Рухли взял директиву Тимошенко и тут же перенес сроки исполнения с 19 на 21 июля. Я был поражен, вспоминал Чуйков. Как это начальник оперативного отдела, без ведома командующего, может менять оперативные сроки. Кто же тогда командует фронтом? Чуйков выехал в степи нагонять войска. По дороге навестил 62-ю армию, где встретил дивизионного комиссара Гурова, недоверчиво глядевшего на генерала в белых перчатках. «Что это вы тут вырядились, как для парада?» «Извините, что перчаток не снимаю», — сказал Чуйков, здороваясь. «Был я военным советником при штабах Чанкайши и от китайской грязи подцепил на руках экзему». Когда он осмотрелся на местности и понаблюдал за противником, Кузьма Акимыч спросил его о первых впечатлениях. «Отвечу. Вермахт, конечно, организация солидная. Но, кажется, изъянов в ней тоже немало. Пехота не лезет вперед без танков, танки не идут без прикрытия авиации с воздуха. Взаимодействие отработано у немцев блестяще. Но вот что я заметил. Стоит нарушить эту взаимосвязь, отключить из общей цепи хотя бы одно звено, и машина вермахта сразу буксует. Артиллерия у них работает слабенько. Пехота не имеет рывков. Автоматчики атакуют шагом, будто гулять собрались». «Ну-ну», — подзадорил его Гуров. «Побеседовал с бойцами», — продолжал Чуйков. «После всего, что произошло, они своим комбатам в окопах верят намного больше, нежели маршалам в кабинетах. Вернуть им эту веру в высшее командование можно только успехом. Но прежде следует сдержать отступательное настроение в войсках. Что-то уж больно они разбежались от Харькова и до Волги». «Ты прав, Василий Иванович», — сказал Гуров. «Многие уже освоились с удобной мыслью, что Дон потерян, оборона будет лишь на подступах к Сталинграду. С этим надо кончать. Чем дальше от Сталинграда удержим Паулюса, тем легче будет и Сталинград отстаивать. Сейчас, как никогда, вся армия нуждается в строгом повелительном окрике: ни шагу назад». 64-й армией командовал генерал Василий Николаевич Гордов, а Чуйков считался его заместителем. Их знакомство состоялось не в лучший момент военной истории. «Я видел, как люди двигались по безводной сталинградской степи с запада на восток, доедая последние запасы продовольствия, задыхаясь от жары и зноя. Когда их спрашивали, куда идете, они отвечали бессмысленно: все кого-то искали обязательно за Волгой». Штаб генерала Гордова был на колесах. Даже спальный гарнитур командарма все моторизовано, чтобы в отступлении, не дай бог, задержки не возникло. Мотор завел и поехали. Это не понравилось Чуйкову, как не понравился ему и сам Гордов. Острый нос, острый подбородок, узкие губы, маленькие кустики бровей над глазами, коротко острижены под бобрик черные с проседью волосы. Держится ровно, но отдаленно. Гордов смотрел на Чуйкова, а глаза его, казались, не видели заместителя. И что бы ни говорил Чуйков, на лице Гордова было написано равнодушие. И, наверное, ему бы сейчас подошли слова: «Болтать тут что хочешь, а изменить обстановки на фронте мы уже не в силах». Настроенный пораженчески, Гордов сказал: «Я все знаю, лучше вас. Но выше башки не прыгнешь». «Да прыгают», — возразил Чуйков. «Например, спортсмены». «Так это спортсмены. Им сам Бог велел прыгать. А война не спорт. Что там у вас ко мне? Давайте». Ни вопросов, ни дискуссий, ни возражений. Ничего этого не было. И Гордов, будто дремучий столоначальник, легко подмахнул бумаги Чуйкова о позиции первого и второго эшелонов. «В излучине Дона», — буркнул он на прощание, — «лучше бы оставить лишь часть армии, а резервы держать поближе к городу. Сами видите, что допрут они нас до Волги. Так будет для нас же удобнее, если, сами понимаете. Чуйков понимал, что кроется в сознании Гордова за этим трусливым «если», и стал горячо возражать. «А вот возражений я не терплю», — сказал ему Гордов. «Ну и катись ты к чертовой матери», — думал Василий Иванович, покидая этот штаб, переставленный на колеса. Хронологическая схема такова. 16 июля Гитлер перебрался в Вервольф под Винницей, а 17 июля, принято по традиции, считать первым днем Сталинградской битвы. Не стало юго-западного направления во главе с маршалом Тимошенко, но об открытии Сталинградского фронта с тем же маршалом во главе наши газеты тактично помалкивали, хотя, как известно, шило в мешке не утаишь. Честно говоря, порой можно и запутаться. Сталин постоянно, чаще, чем нужно, совмещал соседние фронты, он разъединял их, деля на два фронта, он их переименовывал, а командующие фронтами перемещались у него постоянно, будто пешки в шахматной игре. Сталин почему-то, неясно почему, считал, что частая рокировка командующих лишь усиливает руководство фронтами, но сами причины перетасовки генералов с одного фронта на другой оставались известны только одному верховному. Отличился кто из командующих, бац, переводит на другой фронт. Понесла твоя армия большие потери, тоже переведут, иногда даже с повышением. Вот и пойми тут. Думаю, что наш дорогой товарищ Сталин и сам толком не знал, что изменится, если Иванова заменить Петровым, а на место Петрова посадить Васильева. Если же кто и был крупно виноват, Сталин спрашивал. А морду ему набили? Лучше всего бить в морду. Но как бы ни сортировали своих генералов, непреложным оставалось правило. Все успехи в войне принадлежали, несомненно, гению Сталина. А в случае поражений виноватыми останутся те самые Иванов, Петров да Васильев. Вот он, изворот азиатской психологии. Вот он, патологический выверт болезненной самоуверенности и гипертрофированной самовлюбленности. Между тем, в сознании народа не одни генералы виноваты, а кое-кто и повыше. И Сталин чувствовал себя в пиковом положении. Не он ли, мудрый и гениальный, на весь мир издал торжествующий клич о том, что 1942 год станет годом победного апофеоза, когда гитлеровская армия будет разгромлена полностью? Но катастрофа следовала за катастрофой. А теперь можно было ожидать, что именно 1942 год и выведет вермахт на роковую линию АА Архангельск-Астрахань, которую в уютных бункерах Цоссена наметил Паулюс в своем плане под названием «Барбаросса». Так спрашивается, кому же теперь оставаться виноватым, чтобы товарищ Сталин оказался правым? Иосиф Виссарионович уже давненько, еще со времен Барвенкова, не раз подумывал, что виноват-то маршал Тимошенко. Однако обвини он маршала, тогда косвенно и сам останешься виноватым. Лучше уж убрать Тимошенко потихоньку, шума не делая. А вот кого посадить на высокий пост командующего Сталинградским фронтом? Сейчас едва ли не самым тревожащим. Если бы Сталинград оставался прежним Царицыным, так черт с ним, не так уж страшно. Но город-то носит его имя и становился символом его собственного величия. Да, вопрос сложный. Москва, Кремль, Сталин, Хрущев беседовали. Никита Сергеевич, хотя и приехал из Сталинграда, но обстановки на фронте не ведал, зная лишь одно. Обстановка паршивая, и никаких перемен к лучшему не предвидится. Сталин об этом был извещен гораздо лучше Хрущева. В разговоре он точно называл имена генералов, не ошибался в нумерации полков и дивизий, потом упомянул генерала Еременко, высказав сожаление, что тот еще в госпитале, ранение у него тяжелое. Без предисловий был задан вопрос в упор. Кого нам назначить командующим? Ясно, что судьба Тимошенко уже решена, и ему командовать уже не придется. Потому Хрущев о маршале больше не заикался. На вопрос же удобнее всего отвечать своим вопросом. А вы, товарищ Сталин, кого бы считали нужным сделать командующим Сталинградским фронтом? Сталин опять стал говорить о Еременко. Упомянул, что отлично показал себя генерал Власов, в ту пору еще не сдавшийся в плен немцам и бывший одним из любимцев Сталина. «К сожалению, — говорил Верховный, — Власов сейчас задействован на другом фронте и сидит там в окружении. Так называйте кандидатуру, пригодную для обороны Сталинграда». Хрущев вертелся и так, и этак, ссылаясь на то, что знаком только с теми людьми, с которыми имел дело на фронте. Но Сталин прилип к нему, как банный лист. И Хрущев понял, что ему сейчас хоть с потолка снимай, но дай срочно командующего. «Правда, есть у нас такой вот Гордов», — сказал он. «Гордов?» — переспросил Сталин. «Хотя, честно говоря, много у него недостатков». «Какие же?» — заинтересовался Сталин. «Сам-то он вот такого роста, щупленький, как недоносок, но очень грубый, дерется, бьет даже командиров, и в его армии нет людей, которые бы любили его и уважали». «Это хорошо», — сказал Сталин, уже начиная испытывать симпатию к Гордову. «Это хорошо, что Гордов не боится дать в морду. Такие люди особенно нужны нам сейчас». Решили. 27 июля Чуянова навестил мрачный, как тучи, генерал Герасименко, ругал жарищу, проклятую, хотя бы поскорее осень пришла, печалился о делах обороны города, и мнение его отчасти совпало с недавним мнением генерала Чуйкова. Волга отрезала тылы от фронта, словно голову от туловища. Посуди сам, Семенович. Тылы-то наши в Заволжье, а фронту, очевидно, бывает в городе. Наш правый берег еще так-сяк, он обжитый, пусть и худые дороги, но все же проехать можно. А на левом берегу пустота и безлюдье, ковыль да бурьян, верблюды шляются, даже кустанет. И только железная дорога, каких свет не видывал, прямо на земле рельсы уложены. Высказался от души Герасименко, потом объявил. Новость у нас. Нет больше Тимошенко, сняли. Кто ж теперь станет в Сталинграде командовать? Генерал-лейтенант Гордов, который поговорить-то с людьми не умеет. Правда, Никита Сергеевич при нем же останется, как и был, членом военного совета фронта. Вот такие дела. Странно. А если бы Гордов не махал кулаками? А если бы Гордов не прославился матерным правлением? А если бы Хрущев не вспомнил его? Может, и не было бы этого Гордова в истории величайшей битвы на Волге? Писать об этом даже как-то неловко, стыдно. В редкие минуты затишья со стороны зоопарка слышался над Сталинградом жалобный, но могучий рев. Это трубила слониха Нелли, никак не понимавшая, почему в такую жарынь ее перестали водить к Волге, чтобы она купалась. Фронт приближался, а среди военных странно было видеть командира в зеленой фуражке пограничника, и фронтовики иногда злобно окликали его. «Эй, ты, граница на замке! Где ж ты нашел границу свою? Неужто на Волге? Хоть бы фуражку снял, постыдись. А граница вот здесь, где я стою», — не обижаясь, отвечал пограничник. «Это по вашей вине граница передвигается. Вот и я передвигаюсь вслед за вами. Все зависит от вас, ребята, чтобы от Волги я вернулся опять к Бугу». Тяжко было сталинградцам покидать свой город, где они росли и выросли. Старики даже плакали порой, говоря: «Господи, да в подвале отсидимся. Мы же здесь с измальства. У нас и могилки-то дедовские, вон тут, недалече. Я же не сталинградский, я еще царицынский, понимать надо». Чуянов выбрал свободную минуту, чтобы навестить здание сталинградской тюрьмы, которая за эти дни превратилась в общежитие. Всюду, куда ни глянешь, женщины куховарили, простирывали в тазах бельишко, малолетки просились у матерей АА на горшок. По длинным тюремным коридорам мальчишки гоняли на самокатах. Детвора играла в пятнашки. «А вы, друзья, эвакуироваться не собираетесь?» «Не в жизнь», — отвечала за всех бойкая старушенция с бельмом на глазу. «Эвон, стенки-то здесь каковы, будто в крепости какой. Я в своей одиночке даже занавесочки развесила. Здесь не страшно. Уж то-что, а тюрьмы-то у нас наловчились делать. Никакая бомба не прошибет».